Ausīs rīts. Acīm redzamais, ausīm neticamais.
Pareiz laiks šajā brīdī 10 un 20 minūtes, un pats pēdējais brīdis ir sākt šī rīta nopietnāko sarunu, un pateicoties Zanes Pūlēm, pie mums šorīt ciemos ir Mihails Dzeļāgins. Viņš ir gan politiķis, gan ekonomists, gan arī publicists. Viņš ir cilvēks, kurš ir konsultējis tādus cilvēkus kā, piemēram, Primakovu kungu, Jeļcina kungu, un bijis Kremlī strādājis tur, un ļoti, ļoti labi māk paskaidrot.
Zina, ko viņi tur domā.
Jā, viņi zina, ko domā, un kā paskaidrot situāciju. Dobro jutro, Mihail.
Dobro jutro.
Очень, очень приятно вас здесь видеть.
Ну, и вас тут тоже в открытой студии очень приятно, когда с трех сторон ходят люди, знаете, для Москвы это новое ощущение.
В Москве такого нету.
Да, в Москве такого нету.
Какова ваша цель здесь, в Риге?
Я прочитаю открытую лекцию о проблемах глобализации, о современном этапе трансформации человечества.
Очень сложно. У нас такие вопросы.
Да, я знаю,
попроще.
Что это не для радио. Это не для радио.
У нас интересует две темы: одна про Россию, другая про Латвию, Россию. Но
обе
теперь...
темы грустные.
Но будет выборы Путина опять, да?
Демократические. Да, да. Как у нас сказал заместитель руководителя нашего центра Сберкома в 2008 году, выборы президента Медведева пройдут в полном соответствии с высочайшими демократическими стандартами.
Правда, у вас нет никакого другого кандидата, что?
Нет, кандидатов много, но результат известен.
Какова эта риторика? Это как вообще, ну, должны другие люди? Но я понимаю, что сама корень власти, ей это все, там все ясно, как реагировать, как свои идеи произносить над народом. Но, например, другая интеллигенция, когда едет в другие, например, места в мире, и когда надо объяснять эту ситуацию, якобы нормальная ситуация, но...
Нет, капитализм, знаете, нормальные люди не говорят, что это нормальная ситуация, и более того, совсем не только интеллигенция, у нас это вызывает большое недовольство у самых обычных людей, потому что я недавно был в поликлинике, сильно заболел, и передо мной шли две медсестры молоденькие, и они совершенно не интересовались политикой, они совершенно не интересовались ничем, кроме своей работы, ну и отдыха. И я не могу воспроизвести не только здесь, но и в Москве среди друзей то, что они говорили. То есть у нас это вызывает большое неудовольствие, большое негодование, но вот выбор, который сейчас есть, это отсутствие выбора. Потому что, честно скажу, вот я критик Путина, он мне категорически не нравится. Но если бы от меня что-то зависело, мне предстояло бы выбирать между Путиным и Жириновским, Путиным и Зюгановым, Путиным и Медведевым, то я, знаете, как в анекдоте, ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, да? Вот я со слезами выбрал бы Путина, потому что реальный выбор, он...
Mihails saka, jā, ka Krievijā tā izvēles problēma ir tā, ka izvēles nav, un arī poliklinikā ne tikai inteliģence, kas brauc ārpus Krievijas, nenonāk.
Visparastie cilvēki neapmierināti
ar situāciju, bet nu, cits izvēles jau arī šajā gadījumā nav. Скажите, Михаил, Путина бояться или, ну, я думаю, в плане такого, что Сталин когда-то говорил, мне надо, чтобы вы мне верили, мне надо, чтобы меня боялись.
Вы знаете, я очень сомневаюсь, что Сталин это говорил. Потому что у него немножечко по-другому была устроена система власти. Путина боятся те, кто от него зависит. Путина боится крупный бизнес, боится руководство. Но если вы в частном разговоре пошлете его по матушке или расскажете неприличный анекдот про него, пусть даже публично, пусть даже при людях, ничего вам не будет. Даже теоретически.
Šeit jāpiebils jāiztulko, jā, ka par tām bailēm, ka Mihails šaubās vai Staļinu un Putinu, jo ciņš būtu savietojums par to, ka nevajag ticēt, bet baidīties, ka biznesu un pietuvinātie un no viņa atkarīgie baidās, bet pārējie cilvēki tādā saviesīgā pasākumā, kur viņš būtu pats pateikt kādu, nu, ar rupjāku vārdu jociņu, nekas par to. Mi pomņam, kādā studentka spresīla, nu, neobičnī vāprosu Putina v publičnum etam preskonferenciju, on daži pasmējālsi, da?
A kakoj neobičnī?
Вопрос был о юности.
Когда он впервые занялся сексом. Понятно. Понятно.
Ну, это же ничего грубого там нет.
Нет, ну...
Кто знает?
Немножко смелый вопрос, но ничего не необычного в этом нет, и ничего неприличного в этом тоже не было.
Иногда бывает, можно видеть, что Путин ручкой бьет по микрофону, смотреть и слушать сюда.
Это был один раз, но, и вы знаете, если его руководители, ваши подчиненные шушукаются и играют с айподами или там с телефонами, да, ну, а вы говорите что-то важное, ну, конечно, это признак того, что вы их распустили.
Я помню другую ситуацию, когда журналисты тоже шуршали, но один спросил очень-очень точный, очень такой фактологически базованный вопрос о Ходорковского. И тогда видно было, что Путин разозлился, но он собрал себя в эмоциях и ответил.
Нет, Путин очень часто злится, и очень часто есть вопрос, очень много вопросов, на которые у него нет хорошего ответа. Ну, просто экономическая политика не очень хорошая, и остальные виды политики. Но при этом надо сказать, что удар он держать умеет.
Jā, nu, lūk, Mihails saka, ka Putins ļoti bieži dusmojās intervijās un izrāda šīs te dusmu emocijas, bet tik un tā, ja arī nav atbildi, kabatā uzreiz atrodam, viņš mēdz, nu, tomēr izturēt tās spriedzes situācijas.
Nu, ešo par ekonomiku, rasīskai politikai vedūt sībā tāk, što mirovoj krīzes ekonomikai vas vāpši nekasāca.
Ну, вы знаете, в России, Россия большая страна, в ней есть все, все как говорится, у нас есть все, ну и не очень умные люди у нас есть тоже.
Сегодня такие вести, что арабская, эта вся революция может подойти к России.
У нас недостаточно политика. Много арабов. Для того, чтобы у нас была арабская революция. К сожалению, у нас действительно не очень разумная политика, и у нас могут быть большие неприятности, но не в ближайшие три года, это во-первых. А во-вторых, ну, у нас совсем другой будет кризис, чем в этих арабских странах.
Какой? Но будет революция
какая? Революции не будет, будет временная утрата управляемости за всеми процессами. Нельзя отказываться от развития слишком долго. А у нас наше государство развитием, ну, на современном языке модернизации не занимается, к сожалению.
Jā, ну, ilgi no attīstības nedrīkst atteikties, un, lūk, Mihails paredz to, ka viena liela problēma tuvāko trīs gadu laikā vēl tā, ka nē, bet pēc tam noteikti var iestāties kā sociāli, tā arī ekonomiski, jo, ja pārāk ilgi atsakās no attīstības, ja modernizācijas pasākumiem, tad visi varas kontroles groži nokrīt zemē.
Meitenes un zēni. Te nu mēs esam. Radio 101. Mūzika dzīvo šeit.
Vienmēr par to mūziku beigās man atgādina. Ja ir kas jautājums Mihailam, to droši uz radio@radio101.lv. Mēs turpinām sarunu ar Mihailu Ģeļāginu. Viņš cilvēks no Krievijas.
Viņš ir ieradies Rīgā pēc mediju kluba formāts A3 uzaicinājumu un arī sniegs lekciju, bet mēs esam izmantojuši iespēju vēl no rīta agri viņu noķert un izprašņāt arī gan par tādām pasaulīgām lietām, gan par pašu Krieviju, ņemot vērā to, ka arī pēc vēlēšanām ļoti daudz atkal tiek pieminēts par Kremļa roku, Krievijas ietekmi. У нас недавно были выборы, и мы очень часто говорим, что там у нас центр согласия иногда называют как бы...
Рука Кремля.
Рука
там,
Кремля.
Да.
Что-то
Ой,
будет.
Вы знаете, если это была рука Кремля, они бы больше 1% не набрали бы никогда. Извините, больше 2%.
Ах, почему так?
Потому что система управления в Кремле не очень эффективна.
Что не было никакой демократии.
Вы знаете, я напомню, что когда в Латвии была борьба за русские школы, то люди, которые боролись за русские школы, обращались к Москве с единственной просьбой. Пожалуйста, ради бога, не помогайте нам никак. Потому что то, что вы делаете, вы вредите совершенно чудовищным образом. Я просто это помню очень хорошо.
Как в России понимают здешних русских людей? Они прибалты, они русские, они имущество России, Федерации. Кто они?
Нет, никто не говорит об имуществе. Но есть, конечно, отдельные неадекватные люди, но их немного. Вот, это русские, которые живут в Прибалтике. Это люди, у которых есть очень большие проблемы, но эти проблемы здесь меньше, чем те, с которыми они столкнулись бы в России. Мы это понимаем.
Jā, nu šeit Vienā Mihails,
teikumā, ka Latvijā dzīvo krievi, kuriem ir problēmas, bet šīs problēmas ir krietni mazākas nekā tās, ar kurām saskaras krievi pašā Krievijā.
По сравнению...
Ну, правда, я должен еще сказать сразу, что у нас очень высоко ценятся менеджеры, которые являются русскими из Прибалтики. Потому что это очень добросовестные, очень эффективные работники.
Мы же Запад для вас, да.
Ну, не знаю, как насчет Запада, но это как бы вот... ceņu uzsaku.
Jā, nu, menedžeri, ja profesionāli cilvēki no Baltijas, tātad Krievu izcelsmes, viņi ļoti augsti kotējās Krievijā, ja kāds amats jādabonē. Nu, mēs možam nazvāt na, mājavo bivšavu kolēgu Aleks Dubos, un rabotējot v Maskvē didžējiem, i Alina Alesik tože rabotējot, oni tože visoko kotirujete. Например, сколько в Германии живет русских, я помню цифру 6 миллионов.
Ну, я слышал цифру 4 миллиона, но это русскоязычных, то есть со всей территории бывшего Союза. Советского Союза. Я допускаю, что их туда въехало 6 миллионов, но некоторые просто поехали дальше.
Итого, в Балтии меньше, да? И, например, какие проблемы, например, у германских русских по сравнению с балтийскими русскими?
Германские русские, они могут стать гражданами Германии. Это просто. Насколько я могу судить, здесь это было просто до того момента, когда прибалтийские страны не вступили в Евросоюз. После этого занавес, двери закрылись.
Неправда так, да, нет.
Ну, я знаю ситуацию в Эстонии, где женщина, которая занимается, она зарабатывает себе на жизнь переводом с русского на эстонский обратно, в том числе художественной литературы. Она не смогла сдать экзамен по знанию эстонского языка.
А, натурализации, да?
Да, она не смогла сдать этот экзамен. У нее ее не приняли. Хотя она в этой сфере лучший человек в мире.
Ну, это может быть отдельный один вариант какой-то.
Это политика, к сожалению. К сожалению, это политика. А проблема в чем заключается? Есть страны, скажем, Средней Азии, где огромные проблемы. Но там это не оформлено законом. И страны Средней Азии никогда не говорят, что мы цивилизованные, мы культурные, мы европейские. В Прибалтике разрыв максимален, потому что, с одной стороны, это оформлено законом, и с другой стороны, идет системное нарушение всех норм Европейского Союза. Всех норм Европейского Союза.
Šeit jāskar, pirms mēs ejam nelielā pauzē, jā, Mihail saka, problēmas, protams, ir, bet viņas ir savādākas Vācijā. Viņuprāt, ļaudis var iegūt Vācijas pilsonību, bet, piemēram, salīdzinājumā ar Igauniju, tad naturalizācijas eksāmenā tulks, kurš tulko no Krievu uz Igauņu valodas un apakaļ, nevar iziet šo naturalizācijas eksāmenu. Un, Mihail, prāt, tā ir politika, nevis situācija, kad, tieksim, ir šie cilvēki reāli nespējīgi nolikt šos eksāmenus. Mēs sarunu turpinām pēc neilga brīža. Paldies par jūsu jautājumiem. Lūk, es redzu, jau ir jau arī ļaudis Twitterī jautā, kad būs Mihail lekcija par to visu nākamajā sarunas daļā. Un jūsu jautājums arī gaidām uz radio at radio
101.lv. Ausīm neticamais.
Pareiz laiks šajā brīdī 10 un nu jau 37 minūtes. Žāl, kā tik ātri laiks, kā tik interesants sarunas. Ar Mihaili Ģeļāginu mēs šorīt runājam ar ekspertu politikas, ekspertu ekonomikas un arī dzen publicistikas ekspertu no Krievijas. Viņš mums brīdina, viņš mums paskaidro un arī uzjautrina šajā rītā. Mihail, vien один вопрос от наших слушателей. Сейчас Путин будет второй раз президентом, это уже ясно. Будет ли какие-то меры приниматься, чтобы зажать болты еще покрепче или там закрывать, например, радио «Эхо»?
Понятно. Значит, Прибалтика не является фактором для российской политики. Вообще не является. Поэтому никто ее не будет зажимать просто потому, что никто о ней не думает. Это никому не нужно. Вот. Радио «Эхо Москвы» — это крупнейший медиаконцерн, и радио, и в интернет-плане, и никто ничего с ним делать, безусловно, не будет. Не говоря о том, что это имущество, по-моему, «Газпрома», а «Газпрома» бежать в России не рекомендуется.
Скажется, да, да, Кремль политик сериала «Балтии» с проблем, не будет на Ваушгала, ну, она рейд за «Эхо Москвы», «Газпром», «Тец», «Медии», «Скурш», ну, никогда годива.
Наверное, не грибаться, кашляйтесь от «Газпрома».
Это что тогда у нас, это наша провинциальная такая, не знаю, что, как это назвать, что каждый маневр России или каждая шутка, которая переходит...
Что Россия все время наблюдает.
Наблюдает и может кинуть в публическую...
Никто не наблюдает за балтийскими
ваши
странами.
Ваши самолеты недавно, позавчера летали над Балтийским морем.
Слушайте, у нас действительно был чудесный случай, когда лет 10 назад какой-то наш летчик умудрился, военный, умудрился заблудиться в воздушном пространстве Литвы. Как это ему удалось сделать, я не знаю. Он, наверное, летел очень маленькими кругами, летал. Но, тем не менее, это ему удалось. Ну, у нас есть Калининград, у нас есть Санкт-Петербург. И если лететь из Санкт-Петербурга в Калининград, то логично это делать над Балтийским морем. В том числе военными самолетами. Ничего страшного в этом нету. Вряд ли кто-то вряд ли кто-то всерьез думает о Прибалтике. Проблема в том, что у нас есть разные люди, в том числе есть люди, так сказать, сильно озабоченные всякими мелочами, и когда они что-то ляпнут, то в России на это не обращает внимания никто, потому что каждый день какой-то дурак что-то заявляет, извините за выражение.
Ну,
А для Прибалтики это оказывается новостью, болезненной темой, что вот какая-то там нам опять угрожает и так далее. Никто даже не думает про это. Если вы в России кому-нибудь скажете Паталовский район,
он даже не сообразил,
кроме Псковской области, никто не знает, что это такое и в связи с чем это. Я был сильно изумлен, когда выяснилось, что это, оказывается, проблема с Латвией, а не проблема с Эстонией. Я думал, что это эстонцы на это дело претендуют.
Что это лапс пеймарс, как Михаил сака, как виним ликас, как абрене мусу питалова ир пие игауниз проблемам пескайтам,
мес пе Латвийс.
Винкарши ир скайдрс, как Балтийс валстис, пимкарт Москава ун виспар Кривия скатас, как вену винуту Васалому, он не мази, ари тик бежи пар мумстур неруна, он не пьемин.
Ваше мнение насчет комиссии историков? Она что-то решит насчет таких лозунгов, таких больших концептов, как оккупация, инкорпорация, это вся каша, которая сейчас заварена, и, по-моему, там вообще конца не видно.
Вы знаете, переписывание истории — это способ ведения конкурентной борьбы. Глобальной конкурентной борьбы. Переписывание истории будет продолжаться. На Западе уже обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Я думаю, через некоторое время выяснится, что несчастный Гитлер был первым европейцем, который хотел создать прообраз Европейского Союза, а проклятый Советский Союз злодейски на него напал и вообще виноват во всем. Но это способно только осложнить отношения России с Европой.
Ну тогда такой вопрос, например, ну вот мы тут всегда посередине, да, как такие, ну, так сказать, дети судьбы, да, Прибалты, маленький народ и маленькая сила, но как же нам тянуться к Западу, но все-таки дружить с Востоком?
Ну, знаете, вы должны брать правила и стандарты в Европе и не должны забывать, что рынки, на которые вы теоретически можете работать, находятся в России.
Все.
И на самом деле мы видим пример, потому что Латвия замечательно сейчас зарабатывает, если своими вещами называть, продавая постоянное жительство в Шенгене, продавая постоянные шенгенские визы гражданам России. Это шикарный бизнес.
Я Шенген свизистнейшан, ир бизнес.
Bet tur investiešām arī stāv Baltijas valstīm vēstniecībās. Mihails arī norādīja, ka vēstures pārrakstīšana turpināsies, tas būs nebeidzam, un pat tādus radikālus piedāvājumus izteica, kā scenāriju varētu rakstīt, ka Hitlers jau gribēja uztaisīt kaut ko līdzīgu Eiropas Savienībai, bet mums, diemžēl, tuliņ jābeidz interviju. Man bija pēdējais jautājums.
Bet vēl vien jautājumu droši.
У меня последний вопрос, что вы посоветовали читать, чтобы точно узнать, что происходит в России? Там служит «Эхо Москвы» или читать новые газеты?
Нет, «Эхо Москвы» слушать не надо, это перегиб. Я думаю, нужно читать две газеты. Нужно читать газету «Ведомости» и газету «Завтра». Это два разных полюса. Но, скажем так, многие мои друзья-бизнесмены, в том числе члены партии «Единая Россия», это у нас, так сказать, путинская партия, они так и делают. У них на столе лежит газета «Ведомости». Это деловая газета, где предельно либеральный, предельный западный взгляд на вещи. И газета «Завтра» — это, так сказать, отмороженные патриоты. Вот. И сочетание этих двух газет дает вам как бы стереоскопическое зрение и понимание того, что происходит.
Спасибо. «Ведомости» он завтра. А Михаил, перед входить, я хотел сказать, что тогда удачи в лекции. Да?
Спасибо вам. Спасибо, и удачи вам.
И каждый маленький народ, который является сателлитным государством у России, чего боятся Россия? Топ-3.
Чего боятся в самой России?
Сама Россия, ну как концепт. Чего она боится? Китая или Индии, или США, или...
Вы знаете, Россия живет в понимании того, что с любым соседом можно разобраться или договориться. Мы боимся трех вещей, если то первое, мы боимся неадекватности собственной бюрократии, которую слишком много воруют и слишком мало работают. Раз. Мы боимся отсутствия развития и даже деградации, потому что то, что построено в Советском Союзе, потихонечку ветшает, а нового строится недостаточно. И мы боимся этнического взрыва внутреннего. Потому что, во-первых, мы имеем этническую преступность, совершенно чудовищную уже сейчас. А во-вторых, отсутствие развития, и общая деградация, оно культивирует наиболее архаические, наиболее варварские формы самоорганизации, так сказать, ряда этносов, особенно кавказских, и их агрессию.
Михаил, спасибо.
Спасибо.
До следующего раза. Отгадношу Михаила Делягина лекции шоу кар Вестница Таллинг по 17:00 и не прежде ир я пьесакас.
Радио Синтвенс.